В эфире радио «Донбасс Реалии».
Здравствуйте, друзья, это действительно радио «Донбасс Реалии». Начинаем новую неделю. С вами этот час будут Денис Тимошенко и Егор Устинов. Календарь показывает 26 марта, понедельник. Сегодня день Нацгвардии Украины и наша программа о таком. Жизнь как в резервации. Итоги мониторинга в серой зоне.
В регионе есть масса тяжелых гуманитарных проблем. Нам было важно их зафиксировать.
Неучтенный миллион. За что судят мэра Лимана?
Приходите на суд. Я вам скажу все, и судья скажет, и там мы все вам расскажем.
Друг человека. Юных кинологов в Мариуполе готовят к чемпионату.
Я уверен как в преподавателях, так и уверен в своем сыне.
В студии сегодня мы поговорим о том, зачем Александр Лукашенко разрешил несоветскую Беларусь. 25 марта этого года в Беларуси власть впервые присоединилась к празднованию оппозиции Дня Воли, столетию провозглашения Белорусской Народной Республики. В то же время празднование сопровождалось арестами, в том числе видных членов белорусской оппозиции. Почему сейчас? Зачем это Лукашенко? И как отреагирует Россия на легализацию независимого белорусского исторического нарратива? У нас в гостях белорусский журналист Аделя Дубовец, а также белорусский политолог, журналист и литературовед Александр Федута. Друзья, присоединяйтесь к нашему обсуждению по номеру 0800 300 403. Звонки со всей территории Украины бесплатные. Также можно звонить и писать нам по скайпу donbass.reali кириллицей.
Новости без агрессии и преувеличения. Объективно и доступно. О важном и актуальном. Программа «Донбасс Реали». Каждый будний день с 17 до 18 часов. «Донбасс Реали». Без линии разграничения.
А пока послушаем новости. Что принес Украине и миру понедельник, расскажет Егор Устинов. Здравствуй, Егор.
Приветствую. Президент Украины Петр Порошенко объявил о решении выдворить 13 российских дипломатов в знак солидарности с другими странами. Ранее сегодня европейские страны и США объявили о решении выслать десятки своих российских дипломатов в ответ на отравление бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Петр Порошенко добавил, что совместный ответ Кремлю и в дальнейшем должен быть решительным и жестким для недопущения новых человеческих трагедий и обеспечения уважения норм международного права. Напомню, экс-разведчика Скрипаля и его дочь обнаружили 4 марта без сознания на скамейке в парке Солсбери на юге Великобритании. Позже британские следователи установили, что их отравили нервно-паралитическим веществом «Новичок», разработанным в России. Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе договорилась об очередном прекращении огня в зоне боевых действий на востоке Украины на период пасхальных праздников. Согласно сообщению, режим прекращения огня должен заработать с 0 часов 30 марта по киевскому времени. Предыдущий так называемый режим тишины должен был заработать 5 марта. Тем временем один украинский военный погиб, один ранен на Донбассе за прошедшие сутки, сообщает спикер Министерства обороны Украины по вопросам военной операции Дмитрий Гуцуляк. По его данным, поддерживаемые Россией силы 44 раза обстреляли позиции украинских военных. Большая часть обстрелов зафиксирована на Донецком направлении. В группировке ДНР, в свою очередь, обвинили украинских военных в обстрелах в районе Толоковки. Группировка ЛНР обвинила ВСУ в обстреле окрестностей Нижнего Лозового. Число погибших в результате пожара в торговом центре «Зимняя вишня» в российском Кемерове, по последним данным, увеличилось до 64 человек. Среди погибших есть дети. Окончательная причина пожара пока неизвестна. Сообщалось о том, что центром возгорания могла быть батутная комната или коридор кинотеатра. В Кемеровской области объявлен траур до 29 марта. Пограничники задержали в Азовском море рыболовецкое судно под флагом Российской Федерации. На борту находился экипаж из 10 человек, об этом сообщает Госпогранслужба Украины. Выяснилось, что судно зарегистрировано в аннексированном России Крыму. Члены команды также имели паспорта граждан России, выданные в оккупированной Керчи. Задержанное судно с командой отконвоировано в порт Бердянска для проведения дальнейших проверочных и процессуальных действий. И по прогнозам синоптиков, завтра в Донецкой и Луганской областях будет пасмурно. Ночью по всей территории региона пройдет снег с дождем, днем дождь, ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 1 до 6 градусов мороза, днем от 4 до 7 тепла.
Донбасс Реалии – это 60 минут о самом важном и актуальном. Информация, полезная каждому, без линии разграничения.
С этой секунды к нашей программе присоединяются слушатели Громадского радио. Здравствуйте, друзья! Вы слушаете радио «Донбасс Реалии», новости и аналитика без линий разграничения. Совсем скоро начнет работать наш студийный телефон 0800 300 403. Звоните к нам в студию, участвуйте в нашей дискуссии. Сегодня мы поговорим о том, зачем впервые за все время празднования официальная белорусская власть присоединилась к празднованию оппозиции Дня воли в Беларуси. Звоните, участвуйте в нашей дискуссии. А сейчас к другим темам дня.
Донбасс Реалии есть в Фейсбуке, ВКонтакте, Одноклассниках и Твиттере. Слушайте, смотрите, комментируйте и делитесь.
Живем как в резервации. Благотворительный фонд «Восток СОС» презентовал доклад с результатами поездки международной мониторинговой миссии на восток Украины. В период с 17 по 23 декабря представители правозащитных организаций из 5 европейских стран изучили ситуацию на линии соприкосновения. Особое внимание правозащитники уделили фиксации военных преступлений, фиксации фактов нарушения прав человека и изучению гуманитарной ситуации в регионе.
Военный конфликт на Донбассе все меньше интересует мировую общественность, говорит координатор отдела документирования нарушений прав человека на Донбассе благотворительного фонда «Восток СОС» Вячеслав Лихачев. Именно поэтому в мониторинговую миссию вошли представители Германии, Чехии, Украины, России и Беларуси, чтобы проблема Донбасса не покидала мировое информационное поле.
В регионе есть масса тяжелых гуманитарных проблем, нам было важно их зафиксировать. Это проблемы, которые связаны как с бытовыми социально-экономическими условиями, так и с базовыми правами человека, помимо упоминавшегося права на образование, которое время от времени в некоторых населенных пунктах очень осложнено соображениями безопасности, режимом ограничения свободы передвижения со стороны военных. Сама по себе свобода передвижения представляет собой проблему в регионе. И речь идет как о режиме пропуска на неподконтрольную территорию через линию соприкосновения на ГПВВ, так и о территориях, которые находятся полностью под контролем украинского правительства.
В 2017 году правозащитники зафиксировали 209 случаев военных преступлений на Донбассе, рассказывает участник миссии правозащитник Ярополк Брінніх.
Попри те, що щодня можна побачити на сайті Нацполіції, в повідомленнях медіа про десятки обстрілів, які відбуваються в регіоні, 209 із них, включно із останнім обстрілом, який зафіксувала моніторингова місія «Восток СОС» та «ДІРЕЙ», обстріл Новолуганського, тільки 209 із них можуть вважатися воєнним злочином. На прикладі обстрілу Новолуганського, коли сили противника, так званої ДНР, використовували РСЗВ «Град», яка по своїй суті є невибірковою зброєю і заборонена до обстрілів населених пунктів та цивільної забудови, навіть якщо в цих населених пунктах знаходяться сили противника.
Для влияния на незаконные вооруженные формирования, по мнению правозащитников, необходимо документировать нарушения. Кроме того, расследовать эти преступления, передавать идентифицированных преступников в розыск, если не удалось задержать их на территории Украины. Ярополк Брінніх акцентирует внимание на том, что со стороны России нарушения с украинской стороны тщательно фиксируются. Последствия это может привести к негативным последствиям для Украины, так как в международных судах вина за произошедшие нарушения и смерти может лечь на Украину. Кроме фиксации нарушений, важно говорить о новых полномочиях, которые получили военные и правоохранительные органы в зоне конфликта, рассказывает исполнительный директор «Восток СОС» Александра Дворецкая.
Мы еще не кажемо про те, що військові обов'язково будуть чинити злочини, але дуже лякає відсутність в цьому законі можливості цивільного контролю за діяльністю як правоохоронних органів, так і за діяльністю військових.
По ее словам, по некоторым подконтрольных Украине населенным пунктам невозможно получить достоверную информацию о гуманитарной ситуации, так как они находятся на линии разграничения. И контроль въезда-выезда, поставка гуманитарной помощи, продовольствия, медицинская помощь осуществляется только военными, так как эти населенные пункты закрыты. Дарья Куриная, Донбасс Реалии.
Мэра Лимана судят за незадекларированные доходы. По данным общественных активистов и прокуратуры, чиновник не обнародовал личные деньги и имущество на более чем 1 000 000 гривен. Что грозит мэру-нарушителю? Кто затягивает дело в суде? И что собираются делать представители общественности? Разбирался Никита Луцкий.
Незадекларированное имущество и деньги у мэра Лимана обнаружили активисты общественного движения «Сильные громады». Они говорят, что в декларации градоначальника не обнаружили дом, в котором живет Петр Цимидан. Затем обнаружились сотни гектаров земли. В общей сложности сумма перевалила за 1 000 000 гривен, говорит активист Роман Пунин.
Эти данные из открытых источников. Одна декларация за 2015 год 1 600 000 была незадекларирована. За 2016 год более 1 000 000, там почти 1 100 000.
Сам лиманский градоначальник от комментариев отказался и предложил беседовать только в суде.
Приходите на суд, я вам скажу все, и судья скажет, и там мы все вам расскажем.
Дом, в котором, по данным следствия, живет Петр Цимидан, находится в элитном поселке Деброво. Местные жители говорят, что начиная с 2015 года, когда их сосед стал мэром города, инфраструктура в поселке резко начала улучшаться. Сейчас единственная расчищенная от снега дорога ведет прямиком к дому Петра Цимидана, рассказывает жительница Дебровы Вера Дудина.
Контейнера поставил для мусора, освещение сделал. Этого ж ничего не было. Автобус нам пустил еще дополнительно. Не, ну я думаю, он живет вообще-то. Машина ж ездит за ним.
После заявления активистов в прокуратуре начали свое расследование. Правоохранители попутно установили, что Цимидан незаконно создал искусственный водоем на территории своего кафе в заповедной части леса. Обвинения в сокрытии доходов и нарушении земель передали в суд. Правда, в непредвзятости городских судей есть сомнения, говорит руководитель Славянской местной прокуратуры Владимир Шилов.
Было заявлено ходатайство об отводе в связи с тем, что судья находится на квартирном учете в городском совете. По этим основаниям прокурором было заявлено ходатайство об отводе судьи. Данное ходатайство не было удовлетворено, поэтому следующее заседание будет проводиться в прежнем составе суда.
Первые два судебных заседания не состоялись. Первое из-за неявки подсудимого и его адвоката, второе из-за отвода судьи. Третья попытка тоже не была удачной, рассказывает судья-спикер Краснолиманского городского суда Александр Мирошниченко.
Судовое заседание не відбулося з тих підстав, що суддя-головуючий суддя перебуває на лікарняному в зв'язку з хворобою малолітньої дитини. Про дату, час і місце проведення судового засідання буде розміщена інформація на офіційному сайті суду. Ну, враховуючи те, що ця справа є резонансною, то, скоріш за все, буде призначено скоріше. В найближчим часом.
В случае признания вины мэру Лимана грозит штраф до 40 000 гривен. Также ему запретят занимать руководящие должности. Никита Луцкий, Радио Донбасс Реалии.
Тема дня. Присоединяйтесь к обсуждению по бесплатному номеру 0800 300 403.
Друзья, действительно, можете уже звонить нам по номеру 0800 300 403. Сегодня мы говорим о том, зачем Александр Лукашенко разрешил несоветскую Беларусь. Вчера, 25 марта, в Беларуси власть впервые присоединилась к празднованию оппозиции Дня Воли, столетию провозглашения Белорусской Народной Республики. В то же время празднование это сопровождалось и арестами, в том числе и видных членов белорусской оппозиции. Так зачем власти это именно сейчас, и как это может отреагировать Россия на такую легализацию независимого белорусского исторического нарратива? Об этом поговорим с белорусским журналистом Аделей Дубовец. Здравствуйте, Аделя.
Здравствуйте.
Также с нами по скайпу Александр Федута, белорусский политолог, журналист и литературовед. Здравствуйте, Александр.
Здравствуйте, коллеги.
Друзья, также снова обращаюсь к слушателям 0800 300 403, тот номер, по которому вы можете принимать участие в нашем разговоре. Звонки со всей территории Украины, включая временно оккупированные, бесплатные. Также можно звонить и писать по скайпу donbass.realikirilsi. А далее, к вам вопрос, да, вот ситуация действительно в этом году как-то и изменилась. Власти белорусские дали разрешение на митинг-концерт в честь столетия БНР. Прошло в самом центре Минска, у здания оперного театра. Вот если сравнивать с прошлым годом, да, когда эти все митинги были просто запрещены, были задержаны почти 700 участников оппозиционных выступлений. Как вы думаете, вот белорусские оппозиционные СМИ говорят, не что в лесе сдохло, да, что-то случилось, что случилось?
Я думаю, что нечто сдохло по лесе, если бы не было задержаний, в принципе, поскольку все равно было задержано 70 человек еще перед этим концертом большим. Следовательно, ну, кому-то нужно было послать этот сигнал про то, что все-таки власти борются с оппозицией, но мы разрешаем там. Мы разрешили какое-то гетто создать и туда созвать людей. Но мы все же покажем, что мы оппозицию не, не пропускаем, и если оппозиция хочет, например, с флагом где-нибудь постоять, она может постоять в отведенном месте, но если она выйдет за, вот, за эти ворота, то у нее могут скрутить руки. То есть, ну, мне тоже кажется, что что-то не может на самом деле сдохнуть при Лукашенко, поскольку Лукашенко никогда не будет тождественен с бело-красно-белым флагом, да, с символикой БНР. Это чуждые ему символы, и они ему неприятны, он их не любит. Возможно, есть какие-то движения к тому, чтобы вызвать больше лояльности у тех людей, которые собрались. Возможно, также была цель посчитать, сколько же этих людей придет, если не будет конкретно, ну, не будет понятно, что, что это чем-то угрожает этим людям. Да, большая феерия была вчера, большая эйфория была тоже у всех моих знакомых, друзей практически, поскольку я сейчас нахожусь в Киеве, основная связь вот, ну, со всеми моими знакомыми — это Фейсбук, и весь мой Фейсбук бело-красно-белый, то есть там были, ну, все, кого я знаю, условно говоря. Но, тем не менее, сегодня ведь мы не можем выйти с этими же флагами и стать в любом месте, даже там же. Возле оперного театра нам дали маленький вот отрезок времени и дали какое-то позволение на то, чтобы пошуметь.
Ну, дали, впервые, да. Пошуметь. Тем не менее, вот это некая сенсация для, ну, для Беларуси, да, если смотреть изнутри, читать белорусские СМИ, да, действительно, никто не ожидал, что такое случится, да, что хотя бы разрешат, даже как в резервации, о чем вы говорите, да, но люди, тем не менее, выйдут и, ну, хотя бы там винтить на этой площади не будут, собственно, людей. Вам, ну, приятно хотя бы это? Или вы думаете, что это как раз вот такая вот подачка, да, такая вот лицемерная в каком-то роде, и рассчитывать на что-то большее, да, на такое признание действительно исторического нарратива правопреемственности нынешней Беларуси с Белорусской Народной Республикой не стоит?
Мне это приятно, поскольку я за эту страну болею, я ее люблю, и для меня бело-красно-белый флаг — это самый важный символ. Но я понимаю, что при Лукашенко просто не будет такой ситуации, чтобы мы все вот это вот стало реальностью государства.
А почему? Да? Вы говорите, что это ему чуждо, да, это его личные какие-то вот взгляды, убеждения, или это объективная ситуация, связанная с тем, что все-таки Беларусь находится с Россией, есть вот рядом, да, есть яркий пример Украины, которая, ну, вот оперлась на свой национальный дискурс, да, и вот видим, что случается, да, то есть вы убеждены, что Лукашенко так не может по собственной воле, да, из своих личных побуждений, или потому что вот он все-таки политик и вынужден исходить из реальности какой-то?
Я думаю, что и то, и то. С одной стороны, возможно, вчера задержания, которые были вчера, свидетельствуют как раз о том, что нужно было послать сигнал на Восток, да, и показать, что у нас здесь нет Бандеры, мы не разрешаем здесь каких-то националистических движений, мы все же сдерживаем любые там проявления нежелательного патриотизма, там, не знаю, как это назвать. А с другой стороны, действительно, Лукашенко, вся вертикаль, которая, на которой он держится, даже с точки зрения эстетической, держится на совершенно другой символике, совсем других принципах. Это абсолютно советское, так, ну, постсоветское такое объединение. И он не раз, Лукашенко, давал понять о том, что у него такое брезгливое отношение ко всему, что связано с Белорусской Народной Республикой, в том числе и к белорусскому языку. Он ведь может, измываясь, сказать там пару слов по-белорусски, дав понять, что вот, ну, это вы такие вот иждивенцы.
Угу. Вопрос Александру Федути, политологу и журналисту, он с нами по скайп-связи. Александр, все-таки зачем вот такое заигрывание Александра Лукашенко с белорусской оппозицией, с историей до Советской Беларуси? Вот в чем вы видите этот смысл? Да? Лукашенко опасался протестов или тут какие-то другие процессы? Как вы это бы объяснили?
Лукашенко совершенно не опасался протестов. Он прекрасно понимал, что разрешенная акция будет гораздо более многочисленной, чем неразрешенная в данной ситуации, и он сознательно создавал альтернативу, при которой часть оппозиции, большая, значительно большая часть, соглашалась на мирную акцию концерт, а возможность проведения несанкционированного шествия оставалась маргиналом. Мало того, вот эти превентивные аресты, которые были лидером возможного радикального крыла, они ведь состоялись-то именно для того, чтобы их не нужно было арестовывать потом, после акции, для того, чтобы не испортить окончательно картину. Потому что и Николай Статкевич, и Владимир Некляев, и более молодые радикалы, если бы они участвовали в этом шествии, ну, силу пришлось бы применять в гораздо большем объеме. А так картинка испорчена формально не была. Это то, что было адресовано Западу. А вот второй адресат, с моей точки зрения, вовсе не Россия. На Лукашенко сейчас играет как раз возможность продемонстрировать, что оппозиция есть, что она достаточно многочисленна, влиятельна, что выросло поколение, которое будет защищать государственность и суверенитет Беларуси. Но собственная номенклатура нужно было показать. Ребята, никаких уступов вот этим отморозкам, как говорит Лукашенко, нет. Они должны знать свое место. Вот это место было определено. Не случайно аресты продолжились после акции и концерта. Задерживали просто потому, что люди выходили с отведенной для концерта территории с бело-красно-белыми флажками. У кого-то на лице, вот как сейчас модно, краской был нарисован опять-таки вот этот бело-красно-белый флажок. Номенклатура понимала, что все, ребята, если вы выходите за отведенное вам место и время, значит, расправа продолжается. И то же самое должны были понять и вот эти молодые люди, потому что в основном хватали молодежь. За время правления Лукашенко умудрилось вырасти непоротое поколение. Те, кого не били дубинками, дубинками били как раз старших, брендовых оппозиционеров. А тут вдруг появляется молодежь, которая говорит: ребята, ну ведь идеалы независимости – это наш идеал. И то, с чем выходила Белорусская Народная Республика в мир – это наше. Вот этим тоже нужно было показать их место. Будете действовать в рамках отведенных для вас – будет все в порядке. Выйдете за пределы территории – получится.
Господин Федотов, и все-таки вы говорите, что один из адресатов вот такого разрешения, добра, которого дала белорусская власть на вот такие митинги оппозиции, вот находится в Москве, да, и так, насколько я понял, вот зачем это Александр Лукашенко? Это такая тоже маневр для того, чтобы не допустить каких-либо вот таких перегибов в политике со стороны России по отношению к Беларуси. Что вдохновило Александра Лукашенко на это?
Вы знаете, я понимаю, что вы мне подсказываете ответ, что вот украинские события и так далее. А может быть, это тоже есть. Но на самом деле я не думаю, что у Кремля нет к Лукашенко других, гораздо более серьезных претензий. Например, вот сейчас распространилась информация о том, что у нас на территории Беларуси могут собираться украинские аны. Как вы догадываетесь, это гораздо более серьезный вопрос с точки зрения двусторонних отношений Минск-Москва, нежели любое количество националистов, выходящих на улицы Минска. Адресат другой, повторюсь, это собственная белорусская номенклатура. Уступок нет. Кремлю же демонстрация того, что Лукашенко будет контролировать эту ситуацию. В любом случае, придется ли ему опираться на формально пророссийских силовиков, или ему понадобится выводить на улицы Минска молодое поколение, говорящее на белорусском языке. Вот это Лукашенко тоже успешно продемонстрировал. Впервые прозвучала цифра участников акции, которая предварительно совпадает с тем, что посчитали организаторы акции. То есть от 30 до 40 тысяч. И эта же цифра фигурирует в формальных или неформальных милицейских отчетах. Ранее цифра эта всегда милиция занижалась.
0800-300-403, номер прямого эфира. У нас в гостях белорусский журналист Аделя Дубовец. По скайпу белорусский политолог и журналист Александр Федута. Есть слушатель. Здравствуйте, откуда вы?
Добрый вечер или добрый день. Меня слышно, да?
Да, пожалуйста, ваш вопрос или реплика.
Это реплика. Знаете, Белоруссия, то, что происходит в Белоруссии, Лукашенко, тут две вещи. Первый, он показывает, он смотрит, насколько сильно вот это национальное веяние в Белоруссии. То есть он просматривает так, тактично он просматривает, есть ли это в Беларуси или нет, и насколько оно массово. А второй он показывает, смотрите, я хороший правитель, я демократический, со мной все нормально, то есть я разрешаю вам это делать в рамках закона. Это все нормально, просто он показывает, что выбирайте меня дальше, все будет так же хорошо, стабильно и тому подобное.
Спасибо. Выпускает пар в некотором роде. Аделя, к вам вопрос. Вот к самой этой Белорусской Народной Республике. Вы говорите, что вас бело-красно-белый флаг достаточно вдохновляет. Для вас это одно из самых важных вещей в жизни. Вот
да, безусловно.
Для наших слушателей 25 марта 2018 года Совет Белорусской Народной Республики провозгласил независимость. Это было первой попыткой создания белорусского государства в 20 веке. Реально БНР просуществовало меньше года. Все это происходило под немецкой оккупацией, такие реалии тогдашнего времени. Что для вас вот Белорусская Народная Республика, почему вас это вдохновляет, какие вот веяния в этом заложены? Вот если УНР для украинского такого исторического нарратива, это что-то отдельное от Москвы, антиимперское, да, украиноцентричное, то есть это демонстрировала сама история, да, и сейчас вот украинцы вдохновляются теми событиями, то тогда вот таких событий особых или отношение к Москве не прощупывалось, да, такого антиимперского, антироссийского настроения. Вот что вы вкладываете в это БНР, чем она отличается сейчас от нынешней Беларуси?
Ну, для меня, прежде всего, БНР — это продолжение традиции белорусских интеллектуалов и белорусской интеллектуальной элиты, которая зародилась в начале столетия, которая была такая газета «Наша Нива», которая существовала с 1906 года. И для меня это логическое продолжение становления языка, культуры. Это не было многочисленное объединение по людям, да, и много кто также противников вообще идеи того, чтобы отмечать это как-то широко, говорит о том, что не было широкой массовой народной поддержки.
Что-то маргинальное движение было в свое время.
Но опять-таки, если говорить о том, что есть какие-то отправные точки, когда возникает нация, то сложно говорить, что нация должна была уже сформироваться и поддерживать там этот небольшой, на самом деле, совет, если нация, для нации это была одна из отправных точек, для того, которая могла дать стимул для того, чтобы белорусская нация сформировалась. А так до сих пор, до сегодняшнего дня мы все еще дискутируем, собираясь там вот в подобных студиях, только там в Беларуси, либо вещающих на Беларусь, о том, есть ли наша нация, или все же у нас еще она впереди.
Или один народ, да, как любит говорить Владимир Путин.
Также, да. Вот, кстати, если возвращаясь к вчера, к концерту, который был вчера, можно сказать, что вот что отличает Беларусь очень сильно от России, это как раз тот факт, что те люди, которые выходят вот у нас, вот вышли на концерт, возможно, их вышло бы еще больше, если бы в принципе не было страха изначального, что что-нибудь произойдет. То есть это в любом случае это уже такая проработанная, наработанная годами мозоль, такой страх перед тем, чтобы выходить на улицу, даже если это санкционировано, потому что настолько большая уже большой опыт, да, негативный участие в разных массовых мероприятиях. Но эти люди, они как раз активные патриоты, и они, в отличие от активных патриотов в России, они абсолютно их невозможно подмять под лукашенковские символы и идеологию. То есть в России Путин может активизировать вот всех патриотически настроенных людей, потому что вот Россия единая, это флаг, это безумное количество число всяких других символов. А здесь они абсолютно, ну, вот эти люди, к которым, я думаю, я тоже принадлежу, ну, мы все равно идем своей дорогой, да, то есть у нас в любом случае, ну, сложно поверить, что если бы, например, там, президент Александр Лукашенко завтра ввел нашу символику, там, отменил двуязычие, там, ну, и массу других изменений в государстве, ввел, что эти люди поддержали бы его. Ну нет, они никогда его не поддержат.
Вопрос Александру Федути. Александр, если действительно случится что-то такое, флагом Беларуси станет бело-красно-белый, гербом герб погоня, как к этому отнесутся сами белорусы? Не появится ли в Беларуси таких вот плацдармов для российского вторжения, как в Украине, Крым, Донбасс? Нет ли вот таких вот анклавов просоветского населения? Насколько к этому сами белорусы вот готовы?
Вы знаете, анклавом, к сожалению, является во многом государственный аппарат и силовые структуры. И это самое печальное, потому что за 20 с лишним лет правления Лукашенко выросло поколение чиновников, для которых говорить на белорусском языке — это означает демонстрировать свою нелояльность к власти. А признавать старую историческую символику — это тоже демонстрирует свою нелояльность. Единственное ведомство, которому это позволялось, это Министерство культуры и Министерство иностранных дел. Все остальные, это сейчас понимает и Лукашенко, внутренне будут готовы к тому, что, допустим, в случае попытки инкорпорации в составе России, для них лично ничего не изменится. Они как говорили на плохом русском языке, так и будут продолжать говорить на плохом русском языке. Проблема ведь не в том, существует ли двуязычие в законе. Проблема в том, что на практике существует моноязычие. Реально по-прежнему единственный государственный язык – русский язык. Лукашенко затоптал белорусский язык как таковой. Вот. Что же касается того, признает либо не признает вот этот вот размазанный по всей стране русскоязычный анклав, попытку инкорпорации в состав России, вы знаете, вместе с тем следует признать, что есть часть чиновников, которые очень хорошо понимают, что им не найдется места именно потому, в новой структуре власти, именно потому, что они белорусы по национальности. И вот это будет для них печально, это будет сдерживать их от сотрудничества с оккупационной властью.
Аделя, к вам вопрос. В статье на российской радио «Свобода» появился вот такой комментарий по поводу празднования столетия БНР. Цитирую: «Не дай бог оторваться от России, Украина – пример, из независимой Прибалтики уехало много населения, нет работы. Вот вы не опасаетесь, что если вот такой дискурс действительно резко изменится, да, вот как это, допустим, случилось во время революции достоинства в Украине, начнутся какие-то неконтролируемые процессы, все-таки рядом Россия, да, и многие белорусы смотрят на украинский пример, да, что как это случается. Вот вы выступаете за действительно независимую страну, да, действительно национальную страну, где уважают белорусскую культуру, но все-таки рядом Россия, не переживайте за то, что в случае резких телодвижений Москва пойдет на какой-то такой опасный сценарий для Беларуси.
Я как раз не переживаю, поскольку с трудом верю в то, что такой сценарий возможен. Даже могу сказать, что я не верю в то, что возможен сценарий такой. Ну, предпосылок к нему нет, но мы видели от 30 до 40 тысяч активных людей, готовых выйти на концерт. Это не выход на митинг, демонстрацию, где могут тебе причинить какой-то вред. Вот. Но, в принципе, население по всем опросам остается таким же пассивным, и в Беларуси очень сильны настроения. Сейчас не антиукраинские, но настроение фобии просто украинского сценария. И больших каких-то изменений в этом направлении я не наблюдаю, когда разговариваю там с родственниками или... Ну, то есть какая-то часть населения, которая готова к изменениям и готова была бы, в принципе, наверное, даже к украинскому сценарию, зная, что просто это неизбежный там путь к независимости в нашей ситуации, в ситуации нашего большого соседа. Но это очень небольшая масса людей.
А в чем дело? Еще не закончилось формирование белорусской нации вот со времен Белорусской Народной Республики. Вот если смотреть, так вот там ее впечатление, да, по историческому примеру, вот белорусы несколько отстают от формирования других наций на территории вот постсоветской, или, может быть, я не прав, вот поправьте меня, да, вот действительно, белорус считает себя белорусом, считает ли важным для себя, да, говорить на белорусском языке, считать себя белорусом и чувствовать какую-то преемственность свою, или все-таки еще со времен вот княжества Литовского, да, не оформилась отдельная белорусская нация, и это просто самим белорусам не нужно, нужно только молодежи, о которой вы говорите, которая ты вышла на митинг.
Ну, сами белорусы дискутируют постоянно на эту тему, есть ли нация, сформировалась ли она, и что нужно, чтобы она завершила свое формирование. Естественно, нация и язык, я считаю, что они не могут существовать порознь, но вот с этим в Беларуси совершенно ситуация не изменилась. То есть русификация, вся политика русификации, проводимая еще с советских времен, 70 лет жизни в таком ситуации, ну, в ситуации советского народа, и у нас же принято говорить, да, я русский человек, например, ну, можно это услышать от большого количества белорусов. Это все время все еще такое, такая постсоветская стагнация, мне кажется.
0800-300-403, номер прямого эфира. У нас в гостях белорусский журналист Аделя Дубовец, по скайпу белорусский политолог, литературовед Александр Федут. Александр, вам тот же вопрос. Вот если смотреть даже на историю БНР, да, тогдашние элиты белорусские тоже посматривали на Украину, на Украинскую Народную Республику и делали что-то похожее. Да, ездили в Петроград, договаривались. То же самое можно сказать и о провозглашении независимости в 1991 году. Вот Шухевич тогда смотрел, Шушкевич смотрел на Кравчука. Сейчас вот белорусы смотрят на украинский пример. Действительно ли Беларусь пугается украинский пример? И поэтому по сценарию вот украинскому события в Беларуси невозможно становление белорусского государства?
Белорусов пугает, возможно, неуспех украинских реформ. Знаете, первый Майдан 2004 года был воспринят с невероятным энтузиазмом в Беларуси. А после второго Майдана, который, как вы помните, закончился достаточно кроваво, настроения были очень сдержаны. Лукашенко на этом фоне легко переизбрался, потому что он обещал, мы не дадим залить Беларусь кровью. Никто не понимал, о чем идет речь, но все боялись, что завтра приедет вагон Ярошей, будут оставлять визитки, и крови будет много. Сейчас все уже обращают внимание не на это. Обращают внимание на коррупцию в Украине. Обращают внимание на то, что ассоциируется с каким-то внутренним беспорядком. Я как человек, который много прожил в Киеве, ну, во всяком случае, с 13 по 17 год, я могу сказать, что большинство белорусов просто неадекватного представления о том, что происходит в Украине. Они не понимают, что то, что происходит, это болезненный рост. То, что информация о коррупции в высших эшелонах власти, выплескивающаяся через медиа, это признак того, что существует свобода слова. То, что постоянно спорят политики, спорят фракции, это результат того, что есть хотя бы элементарная демократия. А страха перед тем, что вот сейчас от Беларуси начнут откалывать куски, нет. По одной простой причине. Все прекрасно понимают, что если Россия захочет захватить, она это сделает так быстро, что наша армия свыше там получаса сопротивляться не сможет и не станет. Другой вопрос, что успех украинских реформ подействовал бы на белорусов воодушевляюще. И если у вас удастся, дорогие украинцы, это означает, что вы дадите пример еще очень и очень многим народам. Поэтому, пожалуйста, побеждайте свою коррупцию. Пожалуйста, устанавливайте нормальные работающие институты демократии. И вы увидите, что вы станете донором демократии реально, даже не вкладывая ни копейки, по своему периметру. Сначала для белорусов, потом, а может быть, сначала для молдаван, потом для белорусов, а потом и, наконец, для россиян.
Послушаем слушательницу. Здравствуйте, откуда вы?
Здравствуйте, Киев. Так, у меня вопрос к вашей гости.
Пожалуйста.
Скажите, пожалуйста, вы завидуете нашей свободе слова? А вы завидуете тому, что наши заводы и фабрики превратились в супермаркеты? То, что я пенсионерка, получаю 1500. То, что продукты наши, говорят, едут в Беларусь покупать, потому что там качественные. То, что у нас дороги плохие. То, что у нас воруют и вывозят деньги в офшоры. Вы нам это завидуете? Свобода – это хорошо, но жить по-человечески. А то, что у нас 2 миллиона людей выехало в Польшу, только в Польшу, вы нам тоже завидуете? Вы этого хотите?
Ну вот, да, цена независимости, о чем я у вас спрашивала, реально независимость.
Ну, я лично, нет, не завидую, но я понимаю, что украинский сценарий, он абсолютно уникальный, свой. То, каким образом в Беларусь может прийти там свобода, это будет выглядеть по-другому. Думаю, что у нас уже есть хорошие дороги, нам не придется их строить заново. Ну, это как бы в формате шутки. Но я не вполне поняла вопрос. То есть, если говорить о зависти, то, ну естественно, я не завидую.
Я думаю, тут дело в том, что наша слушательница, ну, для нее вот важнее, наверное, хорошая жизнь, да, чем свобода. То есть, готова терпеть какие-то ограничения прав, как многие белорусы, наверное, сейчас, для вот этой хорошей жизни, которой пользуются многие белорусы.
Думаю,
сейчас.
Что большинство людей, в принципе, большинство людей характерно, пытаться жить в хороших, приятных там условиях, экономических в том числе, нежели подвергать себя каким-то там тяжбам для того, чтобы...
А вы бы выбрали свободу или хорошую жизнь, если бы такой выбор вам предоставили, Адель?
Ну, я не знаю, как можно поставить себе... Это очень неконкретный, такой очень общий вопрос. Естественно, я понимаю, что путь приобретения свободы, на пути к свободе очень много каких-то лишений. Но вместе с тем, когда я вчера слушала в очередной раз и пела белорусский гимн, вот там есть строчка про кровь неизбежную, да, которую мы должны пролить. И вот эта строчка меня... Вот она как раз для меня очень архаична. То есть я понимаю, что эта строчка где-то из 1918 года, что крови не хотелось бы. И также не думаю, что много кто готов сегодня к крови для того, чтобы обрести независимость.
Вопрос Александра Федути, последний. Александр, вот все-таки, если посмотреть на то, что случилось вчера, да, вышли люди, показали это по... насколько я понимаю, белорусским СМИ, да, вот что многие белорусы в случае каких-либо событий уже не будут пугаться вот этого бело-красно-белого флага, не считать это националистическим государством, Белорусскую Народную Республику, герб погоня. В этом, может быть, есть какая-то вот такая подсознательная подготовка, культурная такая, историческая белорусов к некой независимости и некий особый вот белорусский путь поиска независимости без войны. Вот такую оптимистическую ноту в этом не видите?
Вы знаете, я считаю, что Беларусь сейчас достаточно независимое государство. Мы не можем говорить об абсолютной независимости, потому что не произошла реструктуризация белорусской экономики. Вот то, о чем говорила ваша пожилая слушательница, которая дозвонилась в твой эфир. На самом деле это болезнь не демократии, это болезнь экономики. И здесь, конечно, белорусы не очень хотят жить плохо. Но это неизбежно. Вопрос в том, что болезнь экономики была загнана внутрь, ее не лечили все эти. И если же говорить о том, как будут относиться белорусы к возвращению исторической символики, я думаю, что они очень быстро привыкнут к тому, что она возвращена. Они очень быстро привыкнут к тому, что нужно знать, уметь пользоваться белорусским языком в быту и в общественной жизни, даже если они дома говорят на русском языке. Они увидят, что в этом нет ничего страшного. Но для этого нужна политическая воля государства. К сожалению, Александр Лукашенко исходит из того, что Все это не обязательно. Мы дадим народу пайку, и народ забудет о свободе, об истории национальных символов. Спасибо молодежи, что она демонстрирует. Нам не нужна пайка. Зарабатываем на жизнь сами. И мы хотим и свободу, и демократию, и историю. Может быть, это главный урок вчерашней мирной акции.
Спасибо большое. Все-таки есть какая-то оптимистичная нота в этом всем. Поздравляю наших братьев-белорусов с Днем Воли. Живе Беларусь. У нас в гостях была белорусский журналист Аделя Дубовец. Включался по скайпу белорусский политолог, журналист и литературовед Александр Федута. Оставайтесь с нами.
Есть мнение, вопрос или отзыв о наших программах? 0800 300 403. Автоответчик работает круглосуточно. Звонки бесплатные. По обе стороны линии разграничения.
Если сейчас что-то произойдет в занятом сепаратистами Донецке, Украина и мир могут об этом просто не узнать. На неподконтрольной территории осталось очень мало профессиональных журналистов. Со 2 июня журналист радио «Донбасс Реалии» Станислав Васин незаконно лишен свободы в Донецке. Со 2 июня его материалов нет в эфире радио «Донбасс Реалии». Жить на территории без журналистов опасно. Станислав Васин должен выйти на свободу.
Это радио «Донбасс Реалии». Сейчас в нашей программе обзор прессы.
Президент России Владимир Путин будет стремиться оставить за Кремлем зоны влияния в мире, поэтому готовы идти на уступки в вопросе Донбасса. Об этом говорится в статье американского журнала Time. Путин надеется, что отношения с Западом улучшатся. Он не мечтает о мировой войне, он мечтает о новой Ялтинской конференции, вроде той, которая состоялась в Крыму в 1944 году и собрала вместе Сталина, Рузвельта и Черчилля. В то время лидеры стран, которые победили во Второй мировой войне, поделили мир на зоны влияния, подчеркивает еженедельник. Президент Российской Федерации хочет, чтобы Запад признал, что территория, которая когда-то принадлежала СССР, должна быть в сфере ответственности России. Кроме того, в течение следующего срока Путин готов решить вопрос Донбасса. Он готов сделать Восточную Украину регионом, контролируемым временной международной администрацией, как это было в Боснии и Герцеговине или Косово, отмечает журнал. Но на уступки в вопросе Крыма он не готов идти. Сайт «Восточный фарватер» утверждает, что сегодня нужно отказаться от иллюзии относительно волшебного действия международных договоров. От гибридной агрессии Россию в 2014 году не остановил ни Будапештский меморандум, ни российско-украинский договор о дружбе. Если Москва захочет напасть, ее вряд ли остановит КУЦ и Минский меморандум. Издание отмечает, что Киеву и украинскому народу нужно отбросить любую умиротворяющую риторику и постоянно готовиться к очень возможному сценарию полномасштабного войны с большим братом. А это предполагает не только модернизацию армии, но и в первую очередь насаждение идеи постоянной готовности к многолетней борьбе за выживание. А сайт «Апостроф» пишет о том, что до войны в Донецке действовало три репертуарных театра – драматический, кукольный и оперный. Работают они и до сих пор, но с марта у них появился новый мощный конкурент, который в перспективе угрожает оставить профессиональных актеров без благодарного зрителя. Все дело в том, что в оккупированном городе начал работу так называемый «Украинский народный трибунал». Его задача – посадить на скамью подсудимых ни много ни мало всю верхушку украинской власти. По мнению экспертов, группировкам просто необходимо чем-то занимать и развлекать население, которое бедствует. Поскольку активных боевых действий нет и мобилизовать людей военной угрозой не получается, создается иллюзия, что они кому-то мстят, вершат справедливость. А еще этот процесс – логическое продолжение потуг Кремля по вталкиванию так называемых республик в Украину в том виде, в каком они есть.
В Мариуполе начала работать школа «Юный кинолог». Учиться общению с собаками и азам дрессировки детей будут на базе кинологического центра. Наставниками школьников станут опытные специалисты, а партнерами не менее опытные собаки-полицейские. Часть детей будет только постигать кинологическую науку, а часть уже нацелена на участие во всеукраинских соревнованиях, которые пройдут в мае этого года в Сумах. Как прошел первый день занятий? Далее в сюжете.
На базе кинологического центра национальной полиции Донецкой области царит ажиотаж. В считанные секунды спокойная компания служебных собак как по сигналу подняла громкий лай. Ведущий специалист кинологического центра Степан Еременко успокаивает.
Увидели, что выводят другую собаку. Это называется ревность. Им стало обидно, почему вывели ее, а не меня. И они начали кричать, кто громче, типа, бери меня, зачем тебе она, возьми лучше меня. Но мы взяли Земфиру. Она у нас девочка ласковая, добрая, она общительная. Она никогда никого не обижала, ни щенков, ни детей. Поэтому сегодня Ваня и в дальнейшем Ваня будет работать именно с этой собачкой.
Более 10 детей в возрасте от 7 до 12 лет изъявили желание научиться работать со служебными собаками и обучаться в школе юных кинологов. Занятия с детворой проводятся 2 раза в неделю, небольшими группами. У кого уже есть питомцы, занимаются с ними. А кто еще не имеет своей собаки, кинологи центра дают такую возможность. С детьми работают самые спокойные и уравновешенные спецы – немецкие овчарки-полицейские. Помогают освоить нелегкую науку не только специалисты центра, но и мамы, папы и дедушки. Они вместе со своими детьми и внуками работают на тренировочной площадке. Говорит отец юного кинолога Вани Александр Полосухин.
Ваня очень сильно хочет собаку. Я решил предоставить ему возможность, знаю, что будет открываться школа юного кинолога, вначале научиться обращаться с животным, воспитывать его, дрессировать, чтобы потом он определился с выбором породы, которую он хочет, с которой он будет справляться. И тогда уже мы будем совместно с семьей принимать решение по поводу животного. Здесь работают профессионалы и не боятся брать на себя ответственность учить детей. Это уже о многом говорит. Я уверен как в преподавателях, так и уверен в своем сыне.
11-летняя Настя Котова пришла в школу с конкретной целью. Набраться опыта в работе со своим подопечным, 6-месячным щенком по кличке Пантиак, и выступить на всеукраинских соревнованиях юных кинологов, которые состоятся в Сумах уже в мае этого года.
Я прихожу с собакой Пантиаком. Он уже умеет ходить рядом, сидеть. Ему всего лишь 6 месяцев, хоть он и маленький, но он очень хороший и послушный. Мы будем продолжать курс дрессировки. Но, с одной стороны, собака должен ласково быть, но иногда, когда собака не слушается, нужно и сделать замечание. Нужно иногда жесткость проявлять к собаке. В занятиях мы учимся, как находить общий язык с собакой, учим ее командам, чтобы потом поехать на соревнования.
В работу с юными кинологами включилась и судья международной категории, эксперт-кинолог Алла Еременко. Она работает с животными с 1986 года. Опыта, говорит она, хоть отбавляй. И им она готова поделиться с ребятами.
Сегодня я первый раз приехала, мне просто стало интересно, когда я узнала, что кинологический центр национальной полиции начинает такой проект. Конечно, я заинтересовалась. Если понадобится, я где-то окажу свою помощь, подкорректирую. Все собаки и дети, они как-то так на каком-то уровне находят общий язык, они понимают друг друга.
Соревнования не главная цель школы юных кинологов. Главное привить детям любовь к животным и воспитать чувство ответственности за питомцев. А еще оторвать детвору от компьютеров, планшетов, мобильных телефонов. Приучить чаще бывать на свежем воздухе и больше двигаться. И помогут им в этом четвероногие питомцы, уверены специалисты. Скучать не придется. Это скажет любой, у кого уже есть собака. Ирина Горбасева, радио «Донбасс Реалии».
Кстати, наши корреспонденты поедут в Сумы на всеукраинские соревнования кинологов. Ждите наших отчетов.
Лисичанск – древнейший город Донбасса. Возник в июле 1710 года под названием Лисий Байрак или Лисья Балка. Первыми его жителями были украинские казаки. Покрытая лесом балка, где они поставили свои курени, была богата на лис. Радио «Донбасс Реалии» в Лисичанске на частоте 88,2 FM. Расскажите нам больше о родном городе.
Кто такой диспетчер Карлос, которого массово цитировали российские СМИ на тему якобы украинского следа в гибели лайнера рейса MH17? Ранее журналисты «Радио Свобода» совместно с коллегами из румынского центра журналистских расследований нашли этого человека. Карл Шрек, один из тех, кто вел это расследование, рассказал нам подробности.
Карл, спасибо большое за интервью. С момента гибели малазийского Боинга прошло почти 4 года. Международная следственная комиссия установила, что самолет был сбит из российской установки «Бук» сепаратистами. Вообще в этой истории всегда очень было много фейков. Фальшивые фотографии, фальшивые эксперты. Почему вы решили пойти по следу вот этого испанского авиадиспетчера?
Действительно, очень много фейков в этой истории. И, наверное, мы бы не расследовали этого якобы диспетчера, если мы не узнали о том, что президент Путин сам ссылался на этого диспетчера. Мы узнали об этом в книге Оливера Стоуна. Никто, на самом деле, не докопался в этой истории. Все просто сразу сказали, что это фейк, это действительно был фейк.
Но вам удалось с ним связаться?
Когда мы начали расследовать, мы нашли один профиль в сайте expat.com.
Для иностранцев, живущих или работающих за рубежом.
Да, и он назвал себя там Хосе Карлос Санчес, по-моему. Но мы через этот сайт отправили ему пару вопросов, спросили, это вы человек, который писал в Твиттере под ником Спейнбука про малазийский Боинг? Это вы, который давал интервью в эфире RT. Он ответил «Си-си». Это было недостаточно. Тогда мы начали вот посмотреть в судебных документах в Румынии. И оказалось, что именно этот человек, Хосе Карлос Барриос Санчес, что его задержали за предполагаемого мошенничества в Бухаресте в августе 2013 года.
За что его задержали?
Он обвинялся в том, что он в аэропорту Бухареста предлагал работу рядовым гражданам Румынии для авиалинии. И они давали ему деньги. Нам удалось поговорить с одной женщиной, которая непосредственно дала ему деньги. После того, как его задержали, они узнали, что Испания хотела его экстрадировать. Mm-hmm. Из-за того, что он обвинялся в мошенничестве еще в Испании. Мы не знаем, чем закончилось это дело в Испании. Мы знаем, что его действительно экстрадировали. Мы знаем еще, что он сидел в тюрьме. Он сидел 6 месяцев, но мы не знаем именно из-за чего.
Что он вам рассказал?
Ну, он рассказал нам в конечном итоге, что, во-первых, он сидел в Испании из-за неуплаты алимента. Еще он рассказывал, что он никогда не работал авиадиспетчером, что он был в Украине в своей жизни, он был, но во время катастрофы его не было. И еще он рассказал, что он получил деньги от России за то, что он представил себя авиадиспетчером.
Сколько получил?
Он рассказал, что всего получил 48 тысяч долларов, в том числе деньги от телеканала RT.
Когда таких людей приглашают в прямой эфир, когда таких людей цитирует президент Российской Федерации, что это говорит нам об уровне, об редакционной политике этих СМИ?
Это, конечно, очень нехорошо выглядит для этих СМИ. Что касается президента Путина, видимо, кто-то положил на стол эту историю. Зачем, я не могу сказать.
Это радио «Донбасс Реалии». Сейчас в нашей программе выпуск новостей от Егора Устинова.
По меньшей мере 16 стран приняли решение выслать российских дипломатов из-за отравления в Великобритании бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Германия, Франция и Польша сообщили, что вышлют по 4 российских дипломата. Чехия и Литва по 3, Италия, Дания и Нидерланды по 2, Латвия 1. Также о решении выслать российских дипломатов сообщили Украина и США. Президент Украины Петр Порошенко объявил о решении выдворить 13 российских дипломатов. Министерство иностранных дел России уже назвало высылку дипломатов недружественным шагом и обещает ответные шаги. Сотрудник частного охранного предприятия выключил систему оповещения после получения сигнала о пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» в российском Кемерове. Об этом заявили в Следственном комитете России. Согласно сообщению, решается вопрос о его задержании. В ведомстве рассказали о том, что в целом задержано 4 человека. Напомню, накануне в торговом центре «Зимняя вишня» в российском Кемерове возник пожар. Погибли 64 человека, десятки пострадавших. Среди погибших есть дети. Окончательная причина пожара пока неизвестна. В Константиновке эпидпорог заболеваемости ОРВИ превышен в 2 раза. В связи с этим в школах с 26 по 30 марта объявлен карантин. Об этом сообщила начальница Константиновского городского управления образования Ольга Барабаш, передает ЮА «Донбасс». Из-за 3-го карантина школьникам могут отменить весенние каникулы. Они запланированы с 9 по 14 апреля. Луганское энергетическое объединение отключило электроснабжение коммунальному предприятию «Электроавтотранс» в Лисичанске. Причиной стали долги коммунальщиков в сумме более 2 миллионов гривен. Луганское энергетическое объединение много раз предупреждало данное предприятие об отключении. На прошлой неделе, по информации ЛЭО, «Электроавтотранс» обещал энергетикам, что до конца недели погасит задолженность за февраль, но этого так и не произошло. И как сообщает Украинский гидрометцентр, завтра, 27 марта, в Донецкой и Луганской областях будет пасмурно. Ночью по всей территории региона пройдет снег с дождем, днем дождь. Ветер юго-восточный, 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 1 до 6 градусов мороза, днем от 4 до 7 тепла.
Друзья, постепенно весна вступает в свои права. Вы слушали радио «Донбасс Реалии». Для вас в студии работали Егор Устинов и Денис Тимошенко. Владимир Удовченко, звукорежиссер прямого эфира. Нас ищите в интернете на сайте «Радио Свобода», вкладка «Донбасс», а также во всех популярных социальных сетях. Удачи вам и до завтра.
Вы слушали «Донбасс Реалии».